Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Гуров Digital. Это выпуск номер 9, и сегодня у нас следующие темы. Новая музыка, которую создают не люди, а машины. Как это поменяет интернет, рекламу и продвижение музыкантов. Новые деньги от Фейсбука. Разбираем, почему этот проект провалился. Новые революционные гаджеты от Цукерберга и Илона Маска, один из которых требует сверлить череп. Новый провальный мессенджер от бывших работников Mail.ru и новейшая соцсеть от Гугла, которая работает на эмодзи. Оставайтесь на связи. Хочу поделиться историей о том, как TikTok уделал всех, запустив проект искусственной музыки. И почему это важно? Видеосоцсеть китайская, TikTok, купила британский стартап, который называется JukeDeck. Он производит робо-музыку. Музыку для лифтов, для лаунжей, для видеорекламы. Так было изначально. Ее пишут роботы, причем могут делать это в прямом эфире. Роботы есть пить не просят, зарплату им платить не надо, поэтому это дешево. Почему это переворачивает всю игру? Немного предыстории. Когда TikTok только запускался, это было совсем недавно, они сразу думали, что они будут видеосоцсеть с большой музыкальной составляющей. Ну, вообще, вы помните, что они изначально назывались Musical.ly. И, естественно, они пошли бить поклон к музыкальным лейблам. И тогда у них получилось купить права на все основные хиты и на новичков по дешевке. Дело в том, что тогда никто не верил, что они взлетят. Лейблы подумали, какие-то странные китайские ребята, какие-то короткие видеоролики с музыкой на фоне. Всего 15 секунд, туда даже и припев-то толком не вместится. Ладно, берите. В итоге, что происходит? Музыкальные флешмобы TikTok взрываются на весь мир, 800 миллионов аудитории. Вы же понимаете, что это почти столько же, сколько Instagram. И вы понимаете, что приложению всего один год. И вот на днях буквально исполнилось, при этом оно номер один было довольно долго в 157 странах. С одной точки зрения, TikTok — это одноклассники для молодежи. Там как бы цитатами из Кафки и Шопенгауэра действительно не пахнет. С другой точки зрения, с их точки зрения, это мы с вами не модные, что там не сидим каждый день. И все кренится в эту сторону. Но лейблы, посмотрев на это, подумали, что-то они какие-то как-то так хорошо монетизируют наши песенки, и выставили им условия. Давайте вы будете платить не десятки долларов за использование каждой мелодии, а сотни миллионов долларов. При этом я не преувеличиваю. Действительно, за использование мелодии по старым контрактам TikTok сейчас платит десятки, а будет сотни миллионов. То есть представляете, на какой порядок это скакнуло. Но на самом деле я в данном случае принимаю сторону TikTok и считаю, что у лейблов кое-какое место треснет. Вообще их время прошло, и пора им на покой. Дело в том, что TikTok не берет суперхиты типа Диспозита или там, не знаю, Бибера, и за счет этого популяризируется и монетизируется. Все происходит ровным счетом наоборот. Исключением может быть разве что песня Bad Guy Billie Eilish, которая тоже завирусилась в ТикТоке и послужила основой сразу нескольким флешмобам. Но это просто совпадение в данном случае, потому что Billie Eilish — это икона поколения Z, а ТикТок как раз ключевая платформа для танцениалов. Обычно все происходит ровным счетом vice versa. TikTok берет малоизвестные песни, малоизвестных исполнителей, многие из них абсолютнейшие новички, и работает как продюсер, то есть делает их суперпопулярными хитами, потому что это попадает как раз в челленджи, попадает на главную, молодежь подключается, и все они всем миром, всем народом делают этот хит популярным. Как известно, если какой-то трек, какая-то музыкальная последовательность прозвучит слишком часто для нас, то нам он начинает нравиться. Так работала всегда радиоиндустрия, которая вдалбливала нам в голову ужасные песни, а мы продолжаем их любить. Так стало с I Love Friday. До этого никому неизвестной рэп-группы. Они записали трек, посвященный порно-актрисе Мия Халифа. Это такая специфическая дама, которая снимается в порно в мусульманской парандже. И от оттуда припевчик «Hit or miss, I guess I never miss» стал гимном ТикТока, самым первым, и он стал в итоге флешмобом TikTok-тест. Каким образом он работал? Он работал в офлайне, собственно говоря. Подростки приходят в торговые центры или другие естественные места своего обитания, и кто-нибудь из толпы выкрикивал «hit or miss», и кто-нибудь из толпы из другого конца торгового центра отвечал им «I guess I never miss». И так люди понимали, что TikTok повсюду, и чувствовали вот это плечо друга. Собственно говоря, эту песню прославили даже не сами рэперы, они как раз в TikTok особо не врубались, а косплеерка Нян. Нян — очень милая дама, которая уже без всякого порно-подтекста, крайне няшно-мультяшно-анимешно эту песенку исполнила. Давайте ее послушаем. В итоге этот трек получил 83,5 миллиона просмотров на YouTube. Это внушительный результат. Кстати, обратите внимание, как грубо обрываются музыкальные треки в ТикТоке. Это никого не смущает. Взрослые все время ржут над ТикТоком. А на самом деле он работает как объединяющая сила. Он дает чувство единства молодежи. Давайте сравним это с взрослым серьезным Фейсбуком, где все бесконечно ругаются. В прошлом выпуске подкаста я вам рассказывал о Lil Nas X. Это исполнитель, который с помощью челленджа в TikTok вознесся на вершину хит-парадов и, судя по всему, стал самым популярным исполнителем в истории. Песня «Old Town Road», наверное, набила вам уже оскомину. Она продержалась дольше всех в мире за всю историю на вершине хит-парада Billboard. И, судя по всему, эта механика становится действительно работающей, потому что появился другой черный обаятельный парень. Его зовут Бланка Браун, и с песней «Get Up» он запускает мем-стайл челлендж в ТикТоке, получает там 3 миллиона просмотров и уже 3 миллиона прослушиваний на Spotify. Послушайте этот вирусный хит нового поколения. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Так вот, Джук Дек. Это классные британцы, которые научили алгоритмы нейросети искусственный интеллект сочинять фоновую музыку для видеорекламы, которая может даже ориентироваться на читаемый в прямом эфире хип-хоп, и его покупают китайцы TikTok для того, чтобы слезть с иглы Warner Brothers, Universal и других музыкальных лейблов и продолжать монетизировать эти уже искусственные треки с помощью рекламы и брендированных челленджей. It's hard to find the right music. If you've got a song you like, you're not allowed to use it. Copyright means if you choose it for your video, YouTube will just remove it. But this right stuff, that's all unique. It will do it in any style you seek. The other site's prices are way too steep, so we made ours really, really cheap. То, что вы сейчас прослушали, это было выступление главы Джук Дек в Лондоне, где он просто читает вот свой хип-хапчик, а музыку, собственно, как раз и пишут в прямом эфире нейросети. И это и есть та самая разработка, которую купил TikTok. На самом деле, конечно, компания Джук Дек далеко не единственная, кто делает искусственную музыку роботическую. Вообще, еще в 2011 году замечательный дядечка под псевдонимом Uncool Bob запустил проект, который назывался Darwin Tunes, то бишь «Мелодии Дарвина». Он решил наглядно продемонстрировать идею эволюции, так же, как эволюционирует ДНК, эволюционирует и музыка. Он взял рандомный шум, машинный, как основу, как поколение номер ноль. Давайте сейчас послушаем, как это звучало в первой итерации. После этого руководитель эксперимента скормил машине вот эти шумы, раздробил на кусочки, и дальше машина соединяла их в случайном порядке. Точно так же, как во время биологической эволюции случайным образом соединяются нуклеотиды. И при этом он давал послушать испытуемым, это были уже живые люди, нравится ли им эта последовательность или нет. Ну, или хотя бы, может быть, нравится чуть-чуть. В данном случае испытуемые, они выступали в роли мироздания, да, точно так же, как плохие, неуспешные сочетания белковых нитей проигрывают эволюционную гонку, точно так же прото-мелодии, которые сделала машина, людям не нравилось, их выбрасывали из эксперимента. А те, которые нравились, наоборот, соединяли. Вот послушайте, как звучит вот эта дарвиновская мелодия примерно в поколении 5000-м. Это уже более-менее похоже на музыку, верно? Ну, такая восьмибиточка простая. Теперь послушайте, как звучала эта мелодия в конце дарвиновского эксперимента, поколение номер 8700. Ну как вам музыка, полученная в ходе дарвиновского эксперимента? Согласитесь, она вполне бы сгодилась для какого-нибудь рекламного ролика новых ремешков Apple. Но здесь есть одна лакуна во всей этой прекрасной системе, когда музыку начинают писать роботы, а TikTok ее продвигает. Дело в том, что, конечно же, мы хотим сопереживать, мы хотим видеть человека, который эту музыку исполняет. И следующий шаг, который может сделать TikTok, это обернуть эту нейросетевую музыку от лондонцев Джукдек в образ виртуального исполнителя. Надо сказать, что все это уже придумали японцы, причем в 2011 году. У них с этого года, 2011, то есть уже прошло 8 лет, большая звезда Мику Хацуны, ее не существует, она дает голографические концерты, и музыку тоже пишут роботы. Вот один из последних хитов Мику Хацуны. То, что все идет в эту сторону, показывает и самая последняя серия Black Mirror с вполне себе настоящей из плоти и крови поп-звездой Майли Сайрус. Там она исполняет роль вымышленной звезды, которая впадает в кому, и продюсеры жадные, чтобы продолжать зарабатывать деньги, заменяют ее как раз синтезированной копией, которая выступает в виде голограммы. Надо сказать, что там был один момент, который мне, как не очень высокому человеку, который ходит на концерты, очень понравился. Дело в том, что голографическая звезда может быть любого роста, она может быть высотой с трехэтажный дом и на стадионе, и в любом концертном зале люди любого роста смогут разглядеть, потому что обычно они видят просто затылки более высоких людей. И что еще интересно с этой последней серии Black Mirror, там Майли Сайрус не Майли Сайрус, ее зовут Эшли Оу, она вымышленная, и специально для «Черного зеркала» она записала такой вот тоже вымышленный хит. И он стрельнул, причем среди аудитории, которые раньше Майли Сайрус совсем не интересовались. Вот послушайте, как звучит этот вымышленный трек вымышленной звезды Эшли Оу. «I'm on the road». Все это в совокупности доказывает, что в 2019 году способы продвижения музыкальной индустрии стали совершенно иными. Но, к сожалению, музыкальная индустрия, по крайней мере в России, этого совершенно не понимает. Маленький пример из моей практики. Стучатся ко мне недавно представители такого музыканта, как Стас Михайлов. И говорят: «Павел, вы такой сякой, очень хороший, давайте вы будете SMM-щиком Стаса Михайлова». И при этом сразу указывают, что ключевой метрикой моего агентства, по которой они будут оценивать нашу работу, будет получение премии «Золотой граммофон». И здесь сразу просто взрыв эмоций у меня происходит, потому что «Золотой граммофон» — это что-то еще значит? В какой это вообще реальности? Ну и еще, конечно, самое смешное, что люди пролежали в какой-то яме, покрытой мхом, все это время, и они правда думают, что хороший SMM приводит к музыкальным премиям, это работает совсем не так. И еще, наверное, когда вы это слушали, вот я приводил примеры в основном поп-музыки, пусть и синтезируемые, вы, наверное, думали, ну, искреннюю, новую музыку, независимую, с неожиданными поворотами, ну, конечно же, роботы не заменят, думали вы, и были совершенно правы. Так и есть. Речь идет о вот этой поп-музыке, вот этой потоковой, вот этих всех серебро, вот этих всех серябкиных и темниковых, как вы вообще, ребят, их отличаете друг от друга? Они же выглядят все одинаковые, поют одинаково, автотюнным голосом. И все вот эти биланы, все вот эти лазаревые, их запросто можно заменить роботами. А совершенно однообразный русский хип-хоп так уж тем более. Ну и еще несколько разработок технологических компаний в области искусственной музыки. Первую делает секретный экспериментальный отдел Google под названием Magento. Они инициировали проект под названием N-Synth Super, который предназначен в первую очередь для музыкантов. Музыкантам бесплатно предлагается 100 тысяч новых звуков, которые сгенерировал их великий алгоритм. При этом Google настаивает о том, что это новые звуки, якобы их никогда до этого не существовало, и сделали они его на основе огромных-огромных бигдейта. Ну, сейчас я вам включу, как они звучат. На мой взгляд, я их где-то слышал. Другой подобный проект, на мой взгляд, гораздо более эффектный, называется Aiva. Они взяли робота, алгоритмы, и на основе Deep Learning технологии заставили его послушать всего-всего Моцарта, Бетховена и Баха. И на основе этого сделали математическую модель репрезентации, рассказали об этом на TED Talk. При этом каждый раз, когда вы нажимаете кнопочку на этой платформе, у них веб-версия работает в основном, генерится совершенно уникальная музыка для каждого в отдельности, и она не повторится для других никогда. Вы просто выбираете стиль, основные инструменты, длительность, мажор, минор, и получаете композицию. При этом этот стартап стал первым виртуальным артистом, который зарегистрирован в Международном обществе композиторов. И их услугами уже пользуются такие компании, как NVIDIA, Vodafone, правительство Люксембурга, например. При этом ребята, которые его делают, говорят, что мы не хотим отбирать хлеб у музыкантов. Ровным счетом, наоборот, это сообщник музыкантов и композиторов, потому что там можно включить режим Pro и с получившейся мелодии, подтянуть любую ноту, изменить местами тональность и так далее. То есть на самом деле алгоритмы выполняют черновую работу. Вот послушайте то, что они исполняют, если попросить записать такой легкий джазец оркестровый. Про новую музыку я вам рассказал, теперь давайте расскажу про новые деньги. На самом деле это не то чтобы новости. Проект Libra запустился 1.5 месяца назад. Самое интересное, что происходит с ним сейчас. Если кто пропустил, компания Facebook заявляет о том, что они выпускают новые деньги, новую глобальную валюту, которую можно назвать криптовалютой. Если вдаваться в детали, это стейблкоин. Ну, в общем, можно не вдаваться. Это криптовалюта, которая призвана изменить глобальную экономику и обеспечить новый уровень жизни. Это я вам сейчас зачитываю лендинг, который очень красивый и очень-очень амбициозный, до сих пор доступен по адресу libra.org. И, соответственно, Facebook объявляет о создании ассоциации, куда входит 28 кофаундеров, и туда входят такие мастодонты, как MasterCard, PayPal, Visa, также eBay, Spotify, Uber, Lyft, Vodafone и еще ряд всемирно известных брендов. Это вызывает ажиотаж не только в США, но и по всему миру. А дальше начинается критика. Ну, во-первых, здравая критика. Финансовые аналитики говорят о том, что ну вот Libra, по идее Цукерберга, должна стать надежным платежным средством в бедных странах, странах с неустойчивой политической ситуацией. И в таком случае Facebook вступит в прямую конкуренцию с долларом, который в некотором роде является мировой валютой уже. И на плечи Facebook ляжет функция наднационального регулятора в финансовом, в денежном смысле. И, скорее всего, Цукерберг с этой задачей не справится, потому что с ролью глобальной социальной сети они тоже не очень-то справляются. В общем-то, в этом есть какое-то рациональное зерно. Дальше начали высказываться различные политики, где рационального зерна уже не особо много было. Например, мистер Трамп скажет, что если Facebook хочет стать банком, то он же хочет уничтожить самую сильную валюту в мире — доллар, наш любименький доллар. Как же так Facebook угрожает безопасности США? Сенаторы начинают поддакивать Трампу, кстати, это не всегда бывает, и говорят, что это нет, либру эту нельзя допустить, это прямой удар по доллару. Конгресс США прямо говорит, что мы готовим законопроект, который запрещает крупным технологическим компаниям, там специально этот законопроект таким образом сделан, что Facebook ему соответствует, и Google, кстати, тоже. Мы запрещаем им оказывать финансовые услуги. При этом, собственно, они валят тем самым не только Libra, еще толком не зародившуюся, она, по идее, где-то в январе-феврале 2020-го должна запуститься, была. Но и Facebook Pay. Я, например, когда жил в Бангкоке, и когда я захожу в Facebook, он несколько раз мне предлагал тот или иной магазин, или коворкинг, или кафе оплачивать прямо в Фейсбуке с помощью Facebook Pay. Это, кстати, довольно классно выглядело и даже было русифицировано для меня. Но вот, видимо, и это теперь Фейсбуку тоже подрежет. Если Цукерберг все-таки будет продолжать свою историю с наднациональной криптовалютой, его будут штрафовать на $1 миллион в сутки. Вот такие дела. При этом начали уже высказываться потом не только люди в США, но и, например, Китай, который сказал, Libra — это вызов для нас, ну, тут, понятно, торговая война с США. Мы вот криптовалюту запретили и правильно сделали, и никаким Цукербергом, соответственно, не позволим. Тут внезапно голос подают российские депутаты, которых вообще никто не спрашивал, что они там думают. Говорят, вы знаете, а мы вообще как раз готовим закон, который криптовалюту в России полностью запретит. Уже вот скоро этой осенью, какие вам вообще, россияне, цифровые валюты? Собирайте валежник, по праздникам вам будет шашлык лайф, вот и все, и хватит вам. Что происходит дальше? После того, как новостные заголовки смолкли, дело в том, что Facebook пошел на попятную. Они даже лендинг переделали, то есть если вы теперь зайдете на libra.org, там уже далеко не все так громко и амбициозно звучит. Они основное содержание лендинга теперь засунули в не самый приметный отсек сайта, который теперь называется «Концепция». То есть у нас теперь это не проект, а просто концепция. Типа мы вот вам представили такую концепцию, давайте ее обсудим, это наши такие мечтания. А потом на ежеквартальном отчете, это совсем недавно было, Цукерберг сказал, что, ну вы знаете, цифровая валюта — это непроверенная технология, и мы сами в ней не уверены. Прям так и сказал, мы сами в ней не уверены. Ну, собственно, кажется, на этом все. Кстати, это же неправда. Цифровая валюта проверена в биткоине, который вполне себе неплохо работает и вполне себе растет. А теперь расскажу вам про новые гаджеты. Возможно, Фейсбуку повезет не с криптовалютой, так с hardware. Они подали на 3 патента и разрабатывают как минимум 2 из них активно. Первый немножко странный. Это робо-электромотоцикл, электробайк. Никто не ожидал такого от Фейсбука. Как вообще это может быть связано с социальными сетями? Ну ладно бы какой-то еще робо-шлем с дополненной реальностью, куда будут приходить уведомления из социальной сети. Но вот да, электробайк, у которого будут суперколеса, которые поворачиваются на 360 градусов. Внезапно они запатентовали. Также они уже вовсю разрабатывают очки дополненной реальности. Это очень конкурентный рынок. Сейчас много кто выпускает очки, которые вы надеваете. Они могут выглядеть как банальные солнечные очки, без всякой вычурности. Но при этом вы видите дополнительный цифровой слой, который поможет вам навигировать, получать, опять же, уведомления из социальных сетей и врезаться в углы. Но самая интересная разработка Фейсбука — это нейрогарнитура, можно так ее назвать, это девайс, который позволяет вам публиковать посты прямо из мозга. В частности, Университет Калифорнии, Сан-Франциско разработал для них технологию речевого декодера. Скорость его 100 слов в минуту. Соответственно, это технология, которая позволяет неинвазивным способом то бишь ваша черепная коробка остается целой, набирать посты с этой скоростью и вести какую-то еще работу, которую мы привыкли делать в интернете, но ручки-то при этом свободны. Может быть, они будут свободны для того, чтобы управлять электробайком. Например, у них все серьезно, это даже не концепт, это уже работающая технология, они сделали небольшой лендинг на эту тему, они написали об этом в своем официальном блоге, сейчас они активно набирают добровольцев и прототип покажут до конца года. Хотя они уже получают критику, традиционно продукты Цукерберга критикуют за недостаточную приватность, к тому же Facebook у нас славится своей цензурой, что же они будут делать, если получат доступ к нашим мыслям и к нашим возможным мыслепреступлениям. При этом, вот если они покажут прототип до конца года, они будут идти нога в ногу с Илоном Маском, который презентовал нейрогарнитуру Neuralink. Ее пока нельзя купить, но эта технология уже работает. И, собственно, ничуть не хуже, чем разработка Цукерберга, но у них немножко разные принципы. И здесь-то как раз Цукербергу может улыбнуться удача больше, чем Илону Маску. Дело в том, что нейрогарнитура Илона Маска, которая тоже позволяет управлять цифровыми девайсами прямо из мозга, без помощи голоса, без помощи рук, она как раз инвазивная. Это означает, что за ухом вам нужно просверлить 3 дыры в черепе. И довольно сложно представить, что найдется какое-то большое количество людей, которые настолько сильно любят Илона Маска, что позволят это сделать. Хотя все остальное они сделали круто. Там такие очень тонкие нити, не знаю, нанотехнологии это или нет, но выглядит все красиво. Но вот все-таки это проникает прямо в мозг, и здесь сразу возникает куча вопросов, да элементарный страх за собственную целостность и брезгливость. А вот фейсбучная разработка, она базируется в основном на МРТ, то бишь лазер просвечивает ваш мозг и находит паттерны в токах крови, и из чего делает вывод, что вы думаете сейчас именно это слово. Ну и напоследок расскажу вам о трех новых платформах. Два из них — это мессенджеры, и одна из них — социальная сеть. Создатели Google и Prisma. Начну с Prisma, потому что отечественные корни у них. Может, помните то самое приложение Prisma, которое делало нечто художественное из ваших селфи. Теперь они получили от своего бывшего работодателя Mail.ru Group 1 миллион долларов инвестиций. Впрочем, там было еще несколько других компаний. Они даже основали компанию Capture Technology и запустили этот социальную сеть-групповой мессенджер. Это чаты на основе изображений с вашей камеры и также вашего местоположения. Звучит все модно, стильно, молодежно, но давайте разберем. Да? Давайте попробуем его скачать, как я уже это сделал. Хочу поделиться опытом. Может быть, вы можете сравнить его со своим. Ну, первое название. Capture. Как это запомнить? Как это вообще говорить? Ой, слушай, я тебе сегодня написал в Capture или Captcha. Ну, в общем, на мой взгляд, оно просто неудачное. Во-вторых, сама идея того, что распознавание камеры может стать основой общения, да, как новостная лента или, не знаю, там, лайк или чат, она довольно сомнительная. Выглядит, кстати, это распознавание с такими белесыми искрами очень-очень похоже на распознавание изображений в приложении Google и Amazon. И вот я включаю и иду, например, по квартире, где я сейчас нахожусь. И все, что попадает в камеру, тут же образует чат с названием. Это делает искусственный интеллект. Чат под названием «нога», чат под названием «стул», чат под названием «ковер». Прям так и хочется впуститься в эти беседы. Потом внезапно возникает чат «философские вопросы бытия». Серьезно, по-английски написано. Ну ладно, может быть, это ковер так сработал. Потом, ладно, тарелка, вот действительно тарелка стоит. Вот арбуз, ну, может быть, про арбузы еще можно поговорить, лето, жара. Окно, небо. В небе оказалось три залетевших москвича, которые пытаются говорить по-английски, и в этом большая проблема, потому что вот эти чаты по тому, что попадает в камеру, туда как бы со всего мира могут попадать люди, и не очень понятно, что их может связывать и как они вообще это будут обсуждать. Потом начинают периодически врубаться геолокации. Он мне показывает чат «Стамбул», в нем ноль человек, тоже так и хочется примкнуть. Чат «Истекляли», это а-ля Невский проспект Стамбула. Там тоже никого. Мы можем сравнить эту функцию, она очень похожа на геочат и Telegram. которые тоже не самая известная функция. Вот вы знаете, например, где находится геочат Telegram, вы знаете, какая это крутая штука, она просто давно уже работает. Вы заходите в контакты, и там вверху есть кнопочка «Поискать людей поблизости». И там вы видите геочат. И я вижу геочат того же самого Стамбула и Стекляля, и в нем, например, 2500 пользователей и оживленная беседа, ну, правда, на турецком. Ну, то есть... Вот, у Дурова получается запустить продукт, а у Mail.ru Group бывших что-то не особо. Я вот здесь в геочатах Telegram в Стамбуле даже вижу чатик, где координируются игроки, незнакомые люди, которые играют в игру дополненной реальности Гарри Поттера. В итоге даже жаль усилий бывших работников Mail.ru Group, потому что само это приложение красивое, технологичное, и вот вроде бы они взяли все самые модные теги из elevator pitch стартаперов. В общем, хотели как лучше, получилось как всегда. Алексей Моисеенков и Арам Харди, которые основали социальную сеть Capture, они говорят, мы вообще переизобрели общение в сети. Мы нашли нишу, никем не занятую, между Facebook и Twitter. Ребят, ну давайте будем честны. Вот эта команда — это просто чемпионы забытых и никому не нужных социальных сетей. Когда вы последний раз открывали призму, это была игрушка на один раз, а Snapster, помните великую социальную сеть? А социальную сеть Vinci, вот, видимо, там же окажется и Capture. А вот у Гугла тоже есть некое проклятие. У них никак не получается ни мессенджер нормально делать, ни социальную сеть. Google Plus, царствие ему небесное, также царствие небесное гугловским мессенджерам типа Алло и другие, которым никто не пользуется. Ну, может быть, здесь получится, потому что Android Messages, по-русски это приложение называется «Сообщение». Оно доступно уже всем по всему миру. Если у вас есть Android, вы легко скачаете его в Google Play. Оно будет так называться. «Сообщение». В чем там киллер-фича, как говорят стартаперы, то бишь уникальное преимущество, которых нет у других? Дело в том, что это мессенджер, который работает без интернета. Вообще, представляете, они изобрели новый протокол, что-то типа SMS, только он RCS, это Rich Communication Services, который работает, ну вот вообще и без Wi-Fi, и без мобильной сети, при этом вы можете переслать друг другу и видео, и фото, и тексты, и даже видеть, что у вас ваш коммуникатор, с кем вы хотите вступить в взаимодействие, набирает сообщение. Это что-то типа iMessage, но только на стероидах, естественно, все при этом бесплатное. Звучит супер круто, соответственно, вы его скачиваете, пытаетесь с кем-то начать общаться, и здесь вас ждет разочарование. Дело в том, что этот протокол должен все-таки поддерживаться а. производителями телефонов, и это еще не наступило, и б. он должен поддерживаться все-таки оператором мобильной сети. Хоть вроде бы они и нужны, а на самом деле нужны. В итоге в вашем контакт-списке вот должен быть кто-то, у кого этот RCS включен. У меня такого ни одного не оказалось, поэтому я так и не понял, в чем же это супер-новшество, которое позволяет общаться без интернета. Вообще так было бы здорово. На митингах, на парадах, на крупных фестивалях все время падает сеть, и было бы здорово иметь возможность скоординироваться с помощью безинтернетного мессенджера. Вторая разработка Google называется Shoelace, что в переводе означает «шнурки». И его разработали в in-house инкубаторе стартапов, который называется «Зона 120». Он основывается на геолокации и эмоджи. Тоже два модных понятия в стартаперской сфере сегодняшней. Вы открываете карту и видите на карте вашего города такие симпатичные бульбочки с эмоджи. И это различные активности, которые предлагает вам система, их все создали люди. Ну вот для примера пока сейчас показаны, что это может быть, а давайте займемся йогой в парке, соответственно, эмоджи йоги, собачники, которые любят вместе выгуливать собак, значок эмоджи собачки, бегуны, книжка — это букроссинг, обмен книгами, бокальчик вина, соответственно, любители вина. И, собственно, ребята предлагают вот такую новую единицу контента, которую они называют loops. Это, не знаю, как это перевести, ну, в общем, узел, вот, который шнурки завязывают. Завязки, да, наверное, так можно вольно перевести. И эти завязки создают люди, вы можете в них вступать и, соответственно, присоединяться. На самом деле я верю в это больше, чем в Capture, потому что люди действительно любят объединяться в такие кружки спонтанные по интересам. Я часто вижу в Твиттере: ребят, кто в Хамовниках хочет выпить пиво? Ребят, кто идет на концерт Рамштайн, давайте вместе пойдем. Это, конечно, предполагает высокую культуру общества и доверие к незнакомцам. И все-таки есть большие сомнения, что это стрельнет в России, которая сейчас находится в наэлектризованном предчувствии гражданской войны и разрозненности. Пока Шулейс запустился только в Нью-Йорке, и попасть туда можно, только заполнив форму на сайте. На этом все, дорогие слушатели. Следующий выпуск подкаста Гуров Digital будет особенный. Дело в том, что вы услышите, наконец, не только мой голос и не только голоса роботов, вы услышите голоса живых людей, и люди это будут особенные. Это будет СММщик красного и белого, это будет СММщик Сбербанка, это будет СММщик Grow Food и заодно автор русского маркетинга. И это еще не все. Это будет спецвыпуск про феномен русского твиттера. Постараюсь сделать его как можно скорее. До связи, пока, всего хорошего.